26 февраля по приглашению митрополита Григория в Челябинск приехал Константин Валерьевич Малафеев, руководитель общества развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел», известный предприниматель и меценат, основатель телеканала «Царьград». Общество развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел» возникло в 2017 году. Оно проводит многочисленные конкурсы и мероприятия, направленные на распространение исторических знаний и патриотическое воспитание молодежи. Особое значение в «Двуглавом орле» придают сотрудничеству с православной церковью. Митрополит Григорий провел для гостя небольшую экскурсию по Свято-Симеоновскому кафедральному собору. Здесь как раз начались работы по росписи храма. Под основным куполом устанавливают леса. Перспективы взаимодействия архипастырь и меценат обсудили в рабочем кабинете владыки. А затем подписали соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности между Челябинской епархией и обществом развития русского исторического просвещения «Двуглавый орел».
Благодарим вас, владыка, и очень надеемся на сотрудничество с вами и помощь вашего епархии, ну и всех неравнодушных челябинцев.
Мы совместно с руководством и всеми сотрудниками этого общества будем проводить много различных мероприятий, направленных на духовно-нравственное воспитание нашей молодежи, на патриотическое воспитание, на возрождение исторических традиций и на то, чтобы здесь, на Южном Урале, проводились различные исторические исследования.
Наше общество занимается именно дореволюционной историей, потому что она наиболее забытая. Ну, например, в Челябинске, если посмотреть вокруг, то мы можем увидеть, что город, ну, практически целиком построен там во время войны, он вырос. И это город 20 века. На самом деле город был основан в 1736 году, это город 18 века. И те люди, которые жили в нем, работали, трудились, мечтали, любили, созидали этот край в 18-19 веке, заслуживают того, чтобы мы тоже их хорошо помнили. Вот наше общество и наше региональное отделение в Челябинске занимается именно этим. Мы хотели бы, чтобы историческая правда была восстановлена и чтобы в отношении тех, например, улиц, которые существовали до революции, были возвращены названия этих улиц. Для того, чтобы, например, Александровской площади, которая теперь Алое поле, на которой находится замечательный памятник архитектуры, Померанцевский храм Александра Невского, было возвращено историческое название Александровская площадь.
Важно отметить, что Константин Малафеев предлагает не только вернуть Алому полю историческое название, но и установить рядом с южным фасадом Александра Невского храма памятник императору Александру II.
Император Александр II неразрывно связан с историей Южного Урала. Во-первых, он, еще будучи наследником, побывал здесь на Урале, посетил и Челябинск, и Миас, Миасский завод, тогда Златоустовский завод, Верхнеуральск. То есть он почти всю территорию современной Челябинской области он посетил и лицезрел, и оставил глубокий след, между прочим, в истории и воспоминаниях жителей. И когда он был убит в 81 году, то многие жители инициировали установку памятников. И вот в конце 19-го, начале 20 веков на всем Урале, на Южном Урале появилось несколько десятков памятников в виде часовен или скульптурных изображений, как в Троицке и Златоусте был большой памятник. Но, конечно, мы императора не только за это должны помнить, что он здесь побывал. Его правление связано с великими реформами, и это такое значительное событие, явление в истории России. Считается, что на Урале здесь ничего особенного не происходило. Ну, как мне кажется, это прежде всего связано с тем, что этот период не исследован, мало изучен. Вот сейчас в областном архиве подготовлена книга, она называется «Император Александр II. Южный Урал», где 550 страниц посвящено именно его политике. Самая масштабная его реформа связана с отменой крепостного права. Конечно, на Южном Урале было мало крепостного. Но ведь эта реформа, она касалась не только крепостных крестьян, помещичьих крестьян, она касалась и заводского населения, крестьян, которые были приписаны к заводам. А уж это население основное на Южном Урале. И все население горной части Южного Урала, благодаря реформам Александра II, получило свободу. свободу. Это был длительный процесс постепенного выхода их вот в свободное состояние. Там они проходили те же этапы, что и крепостные крестьяне. И там были свои особенности, связанные с тем, что без этих рабочих рук заводы не могли работать, и поэтому необходимо было найти консенсус, чтобы какое-то время рабочие, то есть мастеровые, находились на прежнем положении, потом постепенно они превращались в наемных рабочих, и это произошло тоже в правлении Александра II.
Именно в память об этом государе была построена церковь на Алом поле, а благоверный князь Александр Невский был святым покровителем царя-освободителя. Половину денег на памятник готов найти сам Константин Малафеев. Вторую половину он предлагает внести челябинским органам власти, либо местным предпринимателям. Кроме того, Малафеев готов оказать поддержку в деле реставрации храма Александра Невского.
В 1899 году окончательно было принято решение о том, что в Челябинске необходимо вот на Александровской площади построить храм-памятник во имя Александра Невского, посвященный памяти императора Александра II. Вот, именно в таком русле он и рассматривался. И этот храм строился всем миром. Он должен был стать очередным приходским, и он им стал. Новый приход открылся. И на него жертвовали как местные жители, городская дума, Николай II известно пожертвовал 5000 рублей. Вот. Выполнен он архитектурно в стиле, в неорусском стиле, и это отпечаток правления Александра III. В это время возрождается такой псевдорусский стиль, он, вернее, не возрождается, он конструируется. Эти пузатые колонны, краснокирпичный стиль, окна аккуратные, богатая орнаментация фасада. У нас подобный храм Свято-Троицкий, и вот Александр Невский, церковь, они похожи в архитектуре. В смысле. И строились они примерно в одно время. Единственное, что Александра Невская церковь раньше. Вот. В 1911 году состоялось освящение этого храма, и оно было приурочено к 50-летию отмены крепостного права. И опять-таки подчеркивалась связь с правлением Александра II. И попечительский совет стремился закончить храм к 1911 году. Затем был освящен в 15 году один из пределов. Но до конца обустройство храма не было завершено. Есть информация о том, что успели расписать внутри храм. Правда, мы не можем представить, как это выглядело. То есть нет ни фотографий, ни описания подробно. Возможно, я предполагаю, что это было в том же стиле, что и церковь Свято-Троицкая. Вот эти росписи у нас сохранились. Да? Тоже такие классические, с мотивами византийскими. Вот. Ну, что, как конкретно это выглядело, возможно, конечно, можно найти в архивах, но пока этого нет. И еще, конечно, чем примечателен этот храм? Архитектором Померанцев. Это известный по всей России архитектор, и в Москве он много строил, и эти объекты до сих пор сохранились, один из них на Красной площади находится. Вот. И вот это имя тоже увеличивает ценность архитектурного объекта. Вот. Но и затем, конечно, у храма была сложная история. В 20-е годы он работал после революции, но в конце 20-х был закрыт, и какие там только учреждения не располагались. Ну, допустим, картинная галерея наша современная, она начинала свою историю именно с этого храма. Именно там она формировалась, и там была первая экспозиция. Вот. Затем там были типографии и обсерватория. Вот. Но вопрос вот, возвращения храма верующим, он, кстати, обсуждался давно и на протяжении многих десятилетий. И впервые решение о возвращении храма верующим было принято Соловьевым по инициативе вице-президента Рудского. Такая интересная история, о которой никто не помнит. И тогда на высшем уровне было признано необходимым вернуть храм. Но, как мы знаем, прошло еще два десятилетия, прежде чем это произошло.
По словам Константина Малафеева, в национальной политике современной России имеется определенный перекос. В национальных республиках под эгидой Федерального агентства по делам национальностей реализуются масштабные национальные программы по сохранению и развитию национальных культур. Ничего подобного нет в других субъектах Федерации, в краях и областях с преобладающим русским населением. Единственным исключением является Калужская область, где запущена аналогичная программа по сохранению русской национальной культуры. Константин Малафеев призвал южноуральцев изучать и популяризировать русское наследие и традиции с опорой на калужский опыт.
У нас есть целое федеральное агентство, например, по делам национальности, но в то же время у нас почему-то программы или стратегии развития регионов по национальностям существуют только в национальных республиках, что, конечно, нонсенс, потому что русские в стране составляют большинство, и в отношении развития русского народа не существует стратегии вообще. Вот поэтому в Калуге первый регион, в котором была принята такая стратегия, где абсолютно учитаны все национальности, проживающие в Калуге, но подчеркнута необходимость развития русского народа, русской культуры, русских традиций. Это первая такая программа, и сейчас все наши уже 60 отделений по стране, они вот этот опыт будут распространять в своих регионах. Мы очень надеемся, что в Челябинске этот опыт тоже будет распространяться, потому что Челябинск не является национальной республикой, в которых во всех приняты эти программы. А вот вне национальных субъектов федерации, мы считаем, такая программа тоже должна быть принята, потому что русский народ не может быть ущемлен в России, потому что у других есть республик там, где какое-то название есть национальное, а в областях, в которых нет национального названия, почему-то нет стратегии развития. Стратегия развития предполагает специальное выделение финансирования, в том числе на культурные и образовательные программы.
Историческое общество «Двуглавый орел» уже начало реализовывать на Южном Урале ряд интересных проектов. Например, в конце прошлого года объявило конкурс «История городов и губерний дореволюционной России». В нем принял участие ученик Челябинской православной гимназии, юный журналист Федор Бобков. Он написал о жизни монашеской общины и восстановлении Покровского храма в селе Булзи. Отдельно в соглашении о сотрудничестве говорится об экологическом просвещении. Челябинская епархия и Двуглавый орел будут заниматься экологическим воспитанием молодежи, ведь именно на Южном Урале деятельность по защите окружающей среды является особенно важной.
Будет происходить взаимодействие. Взаимодействие самое активное, прежде всего направленное на экологическое просвещение наших прихожан, жителей города Челябинска, с тем, чтобы каждый человек участвовал в той мере, в какой он может, в решении экологической проблемы, которая здесь существует. Это вопрос, прежде всего, мусора, вопрос, прежде всего, отношения к окружающей среде, ну и ряд других вопросов, которые каждый конкретный человек может решить, и, решив этот вопрос, внесет положительный вклад в общее решение той проблемы, которая у нас сейчас здесь существует.
Мы занимались этой проблемой основательно с телеканалом «Царьград». Кроме того, я как бы сам представитель бизнеса, поэтому я бы обратил внимание также всех собственников предприятий, которые засоряют город и которые в этом городе не живут, что это, безусловно, их ответственность, в том числе и в первую очередь. Они обязаны об этом подумать. Если они здесь не живут, но здесь живут люди, которые на них работают, у которых болеют дети, они обязаны обратить на это внимание. Нас никто не освобождал от ответственности за те предприятия, которые нам принадлежат.
Во второй половине дня Константин Малафеев встретился с представителями региональных органов власти и посетил реставрируемый храм святого Александра Невского. В сопровождении митрополита Григория он осмотрел архитектурную жемчужину Челябинска и узнал о ходе реставрационных работ. Замечательный хор храма под управлением Варвары Зайченко исполнил для гостя несколько песнопений.